Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Получилось так большой промежуток, когда мы с Ильей встречались. Вы знаете, есть время, как написано у Экклезиаста, расспрашивать камни и собирать камни. Всему свое время. Вот. И любая пауза может быть на большую пользу. И даже болезнь, которую Господь посылает человеку, часто преображает даже жизнь его. Мы читаем книгу «Мозаику жизни», которая написана несколько лет назад. Но жизнь вносит свои коррективы. И если что-то там затрагивает, попадается книжка какая-то или встреча какая-то важная, да, и она может существенно повлиять, и какой-то кусок жизни человек переосмысливает свои мировоззренческие вопросы или уточняет их. Вот, и для меня это важно. Я так привык, что если это важно для меня, интересно это в нашем общении с Ильей, я думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этим вопросам, которые нас не могут не затронуть, православных русских людей. Мне попалась книга нечаянно, волею судьбы, я бы так сказал, «Духовные истоки русской революции», епископ Митрофан Баданин. Я не знаком с владыкой, но когда я начал читать, я понял, что мы во многом единодушны, я во многом разделяю его позицию. Поэтому для меня уже этот христианин, человек, так сказать, уже становится близким человеком. Это так всегда и бывает, когда человек единомыслен, вот, в одной вере. Вот, он, так сказать, ты можешь не знать этого человека, но он будет для тебя человеком близким по духу. Владыка пишет, что мы касаемся очень опасной в духовном смысле области человеческого бытия, территории, где происходит глобальное противостояние сил света и тьмы. Вообще, я понимаю, что мы затронули очень острую тему, и она и меня, так сказать, так равнодушным не оставила. Я думаю, и вас не оставит равнодушным, потому что это вечная русская тема. Поиска правды, поиска истины, поиски, так сказать, смысла жизни, ну и прочее. И, так сказать, осмысление этих явлений, так сказать, в общественной, исторической жизни нашей, так сказать, любимой России. Как точно увидел сразу владыка, главное противостояние сил света и тьмы. То есть, если мы глобально видим проблему, мы уже как бы правильно ее видим, обобщая, видим целое. Потому что если мы начнем копаться и не поставим акценты, в каком измерении мы будем это все рассматривать, тогда мы можем просто запутаться в таких, в этих сложнейших вопросах бытия. Итак, глобальное противостояние сил света и тьмы. Любая революция – это не что иное, как мощнейший прорыв сил тьмы, который происходит всегда, когда это позволяет Бог, принимая решение, наказать ту или иную страну, народ или конкретного человека. Силы зла, падшие ангелы и демоны, обычно связанные Божьей волею, получают свободу и реализуют свою злобную сущность, превращаясь в орудие наказания. Или, как говорят, бич Божий. Проблема в том, что нет никаких оснований утверждать, что в настоящее время революция, ее многострадальный народ прощены, и эти демоны революции вновь надежно связаны. Судя по настрою общества, это далеко не так. Ну вот, во-первых, это я с этим абсолютно согласен, не знаю, как вы к этому относитесь, что любая революция – это не что иное, как мощнейший прорыв сил тьмы.
Я с этим, безусловно, согласен, но не согласен со словом «наказание», если только его не понимать в смысле славянском. Наказание значит научение, наказ, потому что Бог никому не мстит и никого не карает, но попускает силам зла действовать так, чтобы человек чему-то научился. Здесь написано еще и о том, что эти силы до конца не оставили нашу страну, и что в народе еще бродит закваска революции. Мне это кажется очень справедливым, хотя бы еще и потому, что заметно, что очень многие наши сограждане, в том числе и православные, симпатизируют революционерам. Ведь, смотрите, была целая кампания по переименованию станции Войковская, ничего не получилось. Совсем недавно чуть было не вернули памятник Дзержинскому на Лубянку. До сих пор лежит Ленин на мавзолее. Есть очень большое количество людей, которые любят и уважают товарища Сталина, который тоже был революционером и соратником и Ленина, и Троцкого, и прочих всем известных товарищей. То есть до конца этот вирус не изжит.
Абсолютно не изжит. Больше того, такое ощущение, что бродят силы какие-то в недрах сознания народного, что нужно все повторить, что мало, так сказать, опять революция, опять кровь, опять все разрушим до основания, а затем новый мир построим и прочее, прочее. Почему мы об эту тему затронули? Это важно лично для меня, потому что я тоже дитя своего времени. Я хочу тоже изжить это в себе, понимаете, да? Вот. У нас все это есть. Мы русские люди.
Мало того, мы еще и советские.
И советские тоже, да, во многом. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что вот когда корень вычленишь, увидишь, что тобой там движет в тех или других вопросах или в этом сознании, лучше поймешь и себя, и общественные процессы. Не смотря телевизор, увидишь, что чем сегодня живет улица, чем сегодня живет народ, и что завтра можем мы ожидать от политической жизни, от общественной жизни, в какую сторону вообще мы движемся. Книга «Духовные истоки русской революции» издана в 18 году. Вот. Владыка очень как-то нашел эти корни и выявил их, я бы сказал, выявил, да, и мне все стало гораздо яснее, хотя, когда я читал, у меня такое впечатление, что отчасти это и я пишу, потому что во многом мы, так сказать, совпадали. Это и каждый человек, когда что-нибудь близкое и родное находит, или что единомышленника, да, он, так сказать, отчасти, так сказать, видит, что это, он с этим согласен. Значит, согласен, это тоже его, это его, так сказать, мышление. Но Владыка просто, наверное, этой темой занял, так сказать, не глубоко, затронул ее и нашел и расставил их. И нам очень важно в нашей сегодняшней встрече это все услышать. Читаю дальше. Вся суть обозначенной проблемы анализа истоков революционного движения может быть сведена всего лишь к одному, достаточно краткому утверждению, а именно: степень революционности как отдельного индивидуума, так и целой страны прямо пропорциональны степени отступления от Бога. Вот это замечательное заявление. Эта степень отступления может быть разной и далеко не всегда вполне осознанной, как, например, у русской интеллигенции. Но это точно, что не вполне осознанной. Вполне осознанно, потому что в этом романтическом угаре, в этом желании чего-то нового, сказать, понимаете, абсолютно неосознанном, она в лабиринте заблудилась, так называемая интеллигенция. И же наоборот, перерасти в сознательное богоборчество, прямую, открыто декларируемую войну с Богом, как у большевиков и им подобных пламенных революционеров. Как бы то ни было, механизм воздействия на душу этой духовной заразы неизменен. Революционный дух вытесняет, изгоняет из человеческого сердца дух христианской веры, любви и милосердия. Я понимаю, как это как раковая опухоль. Она развивается, вот ее изменить уже, это, так сказать, ее можно только выкорчевать. И выкорчиваешь, организм может умереть. Вот, если переусердствуешь. Ну, что вот это именно зараза, что это такая бацилла, понимаете, которая свойственна, в данном случае разговор об интеллигенции, особенно интеллигенции, да, которая, исторически мы это знаем, пыталась всегда стать вождем этих темных масс.
Но ведь храмы-то разрушали темные массы, расстреливали буржуев темные массы, выиграли гражданскую войну. Тоже темные массы.
Вы знаете, мы к этому вопросу вернемся дальше. Это будет, так сказать, у Владыки проанализировано достаточно глубоко. Дело в том, что темные массы туда, кто ими водил? Я говорю о вождях, о вождях. О водителях, я говорю сейчас, понимаете? А темные массы, они, так сказать, их можно, так сказать, обуздать, можно управить, направить куда надо, и можно направить куда не надо. Вообще любую идею умные, талантливые люди, да еще одержимые люди, да, какой-то идеей, и абсолютно свято в нее верующие, понимаете, и могут увлечь это стадо, и кто там впереди, если вот к обрыву несется, это все стадо там и будет. Вот о чем я говорю, именно о вождях. А претензия на вот это вождение, быть вождем, было как раз, так сказать, у интеллигенции, у лучших ее представителей.
Ну, как раз они-то и пострадали больше всего. Часть из них успела уехать из страны, а почти все остальные или были расстреляны, или провели большие сроки в лагерях.
Мы тоже об этом сейчас будем говорить, потому что, конечно же, они захлебнулись, можно сказать, в собственной крови. Вот, и в иллюзиях, в своих собственных иллюзиях. Они очень быстро прозрели, даже лучшие из них представители, о чем будет здесь сказано, о чем рассказал Владыка, о чем он очень проанализировал очень глубоко, вот, как лучшие представители генти, поэты, гениальные поэты или очень одаренные, как они метались из одной стороны в другую, например, Блок. Ну, сейчас будем об этом говорить. Интересно дальше. И даже самые честные люди, преданные идее служения трудовому народу, готовы идти на смерть за идеалы коммунизма, неизбежно должны будут принять в свое сердце дух ненависти, стать безжалостными, готовыми проливать кровь, искать внутреннего и внешнего врага и так далее и тому подобное. В общем, искоренить в себе все традиционные ценности христианства и утвердиться в богоборчестве. Вот интересная мысль, которая замечена, что честные люди, преданные идее служения трудовому народу, и шли на смерть за идеалы коммунизма, но они переставали быть людьми. Вот в чем интересно, понимаете? Мы смотрели, ну, с моим близким другом, выставка Росхова была, и вот мы видели, Ковской изобразил там девушку такую в своего времени, понимаете? Вот смотрели на нее, этот человек, настоящая революционерка. Это человек, который завтра готов, так сказать, взять, так сказать, хоть на плаху пойти за светлое будущее. Это человек, который, так сказать, не пощадит своей жизни там, и так далее. Но у нее вот эта решимость уже уничтожить все это зло, физически уничтожить, бросить бомбу, если хотите, понимаете? Она уже готова к этому. И вот так как в обществе это было разлито, и вся молодежь студенческая, она этим была заражена, и в лучших их представителях они прекрасные, с одной стороны, но с другой стороны, они уже одержимы, как бесы. Я же вспоминаю этот образ, этот человек, это, так сказать, там все, там зародыш терроризма, все в ее глазах, все там есть, решимость там, так сказать, за правду, так сказать, кровь свою отдать, понимаете, не щадя другой крови никого, пусть мир весь погибнет, но правда восторжествует, вот на это они готовы.
У вас никогда не было желания физически уничтожить зло? Вот у меня, допустим, было, если я понимаю, что человек... носитель зла, что это уже и не человек вовсе, а какой-то полубес, и что он своим существованием отравляет жизнь сотням, может быть, тысячам людей, что ничего, кроме зла, он в этот мир не несет. Я бы как-то с удовольствием очистил землю от такого существа.
Вы знаете, Господь своим примером, своим подвигом, крестом, Он показал, как это единственное возможно. Как это возможно? Только за зло возможно уничтожить. Взойди на крест, как в одной песне поется. Взойди на крест. Повтори подвиг сотен тысяч мучеников. Другого примера в жизни нам не явлено. Все учили, все, так сказать, не спровергали основы. А все давно открыто Христом. После Христа нам не нужны никакие герои. Как сказала одна поэтесса.
В таком случае мы не должны участвовать и в войнах, ведь война – это и есть физическое уничтожение носителей зла. Вот, допустим, Великая Отечественная. На нашу землю пришли люди, которые несли зло, смерть, уничтожение нашему народу. и как с ними поступать? Их надо уничтожить, выгнать отсюда? Нет другого выхода. А если бы наши солдаты не стреляли бы во врагов, а просто бы умирали на поле боя, как мученики, то никакой бы победы, наверное, и не было бы.
Ну, вы второй вопрос затронули. Это тоже важный, ну, мы до конца не довели мысль, в чем дело, почему эта прекрасная девушка, которая говорила, изображенная не только у Крамского, ну, Крамской как замечательный художник, талантливый, так хорошо выразил свое время, и в этом портрете. Вот. Дело в том, что он показал, как человеческая природа искажается в прекрасном создании в человеке. Собственно говоря, эта девушка, в этом образе эта девушка, и все это поколение, можно сказать, да, оно повторило путь Деницы, любимого ангела Бога, который стал тем сатаной. И вот эти зародыши сатанизма мы прочли, когда мы смотрели этот портрет, да, с моим другом, мы прочли разговор вот об этом, как человек, как это обезображивает человека. Он кажется прекрасен в своем порыве добра, желания добра, но за счет чего? За счет уничтожения, за счет, так сказать, неспровержения. И он невольно, имея свою, так сказать, богоподобную сущность, он помрачается. Ведь этот был светлейший, любимый ангел у Бога. Помрачился до беса, до демона. Понимаете? Я говорю, это вот идея, от которой мы сейчас осмысливаем, это революция, вообще все это богоборчество, да, она в этом заключена. Это здесь известный тезис, что в мире Бог борется с дьяволом, и поле битвы, и сердца людей. Вот это хотел бы я сейчас, сказать, на этом акцентировать внимание, чтобы этот абзац как бы закрепить. В нашем разговоре с вами. А теперь вернемся к вашему вопросу о защите Отечества.
Я бы сказал о сопротивлении злу силой. Ах. Такая статья была у Ильина.
Хорошо. Давайте. Нет больше выше той жертвы, когда, вы знаете, известные слова Писания, когда человек свою душу свою отдаст за долги свои. Так как мы знаем, что смерти нет, человек вечно живой. А война – это один из экзаменов, который в истории народа, в истории Земли, всегда, пока Земля стоит, он был, есть и будет. Это высший экзамен, один из высших экзаменов проверки, на что человек, какие идеалы он исповедует, как он понимает добро и зло. И готов пожертвовать, отдать свою жизнь, как Христос отдал за человека. Готов он или не готов? Вот эта готовность отдать, пожертвовать, вот, это христианская позиция. Ну, конечно, войны, конечно, разные бывают. Я говорю о войне справедливой, о войне, когда человек защищает свой дом, своих родных, своих близких, когда и пришел захватчик, иноземец. Я вот о какой войне говорю, понимаете? А не о войне, который, когда брат брата убивает. Потому что там, простите, там правды нет вообще. Там нет вообще правды. Возьмите, гражданская война. Мы сейчас дойдем до этого. Война против брата, против брата. Как ее можно оправдать? С христианской позиции, как это можно осмыслить?
Мне кажется, что правда была на стороне Белой гвардии. Эти люди встали на защиту России, которая была разрушаема большевиками. Они подняли оружие, да, против единоплеменников, но не просто так, а именно для того, чтобы не дать этим людям строить то самое якобы светлое будущее на костях так называемых эксплуататорских классов. Да и не только эксплуататорских. Например, большинство людей, расстрелянных на Бутовском полигоне, крестьяне. Разве люди, которые пошли в Белую армию, были так же неправы, как и большевики?
В том-то и дело, что они были так же неправы, как и большевики. У Фетченкова, владыки Вениамина Фетченкова, есть замечательный рассказ, который меня поразил просто. Он же был епископом у Врангеля и дружил там со многими офицерами. Ян князь, не знаю, не помню его фамилии, он был близким другом его. Он говорит, 17 ранений. Он готов Россию жизнь отдать, только не за Христа, за Россию. Вот они за Россию, да, Россию только без Бога. Бог только так, ну, знаете, на афише пусть будет Бог, да, на знамени пусть будет Бог. Но сущности владыка делает выводы. Они обязательно проиграют эту войну, потому что это, так сказать, идеалы, то есть они без Бога, то есть безбожники.
Вот видите, за Россию, а большевики отдавали жизнь за Третий интернационал, непонятный, за мировую революцию.
Россия без Бога – это не Россия, понимаете? Россия – это, так сказать, Русь, точнее, Святая Русь, называется Святой Русью. Ну что, Россия? Для меня Святая Русь – это живое слово, понимаете, а не Россия.
Ну что, у нас сейчас не Россия, регулярно ходящий храм 2%, а 98%.
Правильно, да, но в душе у каждого русского человека православного живет Святая Русь, и у моей души живет она, понимаете? Да Россия, да, Россия, ну, сказать, так много ущербного, так много сомнительного, так много за красивыми лозунгами стоит неправды и богоборчества, если хотите, да, потому что, ну, достаточно вспомнить Игнатия Бенчининова, очень сильно он рассказал, вот, например, как пост великий праздновали офицеры, которые там считали православными себя, всех, каждый подпишется православный, да, я православный, да. Пост начался великий, отметим, и пьянка-гулянка до утра, понимаете. Это разве возможно было во времена Сергия Радонежского? Я думаю, что невозможно.
Зато постились все, закрывались местные ряды, закрывались театры, по крайней мере, на первую и на последнюю седмицу. А сейчас все постятся?
Причем это все внешнее. Что такое постились все? Да, да, даже побить могли эти в народе, там, знаете, с мяса поторгуешь, побивали этих торговцев местными пирожками, да. Вот. А сущность-то веры не в этом. Она, сущность веры проявилась потом, когда вот колокола снимали. Конечно, там и мученики проявились, и наша вера, которая определила очень здорово тот же Игнатий Бельчанин, который сказал, огромный дуб, ветвистый, что наше православие, необъятный. Многолистовой, то есть много считают православных людей, да. И первая буря снесет его с корнем вместе. Что после этого говорить? При чем здесь внешние обычаи, которые поддерживали действительно в народе? Да это обычаи, это вера обычая, понимаете, а не христианская вера. Христианская вера, она другая. Она стоит на крови мучеников, а не на обычаях, на традиционных народных обычаях, которые отчасти там много язычества было, вы же знаете это. Духовное отобление. Ну, теперь начнем к началу русской революции, как бы обратимся для того, чтобы более глубоко осмыслить это явление. К моменту начала русской революции практически во всех высших слоях российского общества, а в наибольшей степени в русской интеллигенции, очевидным образом сложился глубоко пагубный настрой, некая духовная поврежденность, которая выражалась маниакальном стремлении к обличению, к разрушению, к неспровержению во имя некой великой идеи, которую в полной мере никто из них толком не смог сформулировать. Я чувствую, для меня какое-то открытие сделал свое с помощью владыки, что вот это вот в русском народе, вот это брожение, в нашей природе оно есть, вы знаете. Потому что вот эта широкая природа русская, она не вмещает, ей мало вот как-то вместиться в этом бюргерском небесском счастье, в этом мирке рая на земле, она ей не вмещается, русская душа, ну не вмещается, ей надо что-то идеальное, абсолютное.
А может быть, все дело в нашем национальном чувстве справедливости, ведь большевики на этом сыграли, и до сих пор попранное чувство справедливости в народе вызывает какие-то брожения.
И это в душе любого человека, любого народа. Это чувство есть, что у нас особенное в этом смысле, что ли, справедливость. Я говорю о том, что русский человек без Бога – это, так сказать, явление вот этой широты, оно, так сказать, демонизируется, оно преображает на новую сущность. С желанием отдать свою кровь и совершаются страшные преступления против человечества, против своего народа, против ближних.
Достоевский в свое время сказал очень русофобские слова: «Русский человек без Бога дрянь».
Ну, простите меня, это не русофобская. Я думаю, что это глубочайшая мысль Достоевского, глубочайшая мысль. Потому что вот эта вот широта русской души, которая нашими полями, значит, нашей большой территорией, вот этой нашей необузданностью русской, да, если она не будет облагорожена христианскими идеалами, понимаете, она обязательно, так сказать, найдет какую-нибудь другую крайность. Разве истину может быть 100 истин? Есть только одна истина, может быть, Божья. То есть направление человека может быть только в эту сторону. Он может там по дорожкам, по тропинкам блудить, там, заблуждаться. Но если у него ориентир этот, сказать, есть, что такое, это Евангелие, и, сказать, это жизнь Христа, это жизнь святых людей, мучеников, если у него обязательно это все направляется, исправляется, и богослужение, и общение, и чтение, и, вот, сказать, и молитвы, тогда все способствует этому направлению, в этом направлении, вот к этой истине, понимаете? Только Христова правда имеет право сказать, говорить о Божьей правде, только мы можем говорить. Потому что истина одна, она не может быть другой, понимаешь, не может подменена быть сказать, полуистиной, там, сказать, или вот близкой к этой истине. Ну, вот. Все дело в направленности, как человек ищет вот Бога вот в этом направлении, говорю, или в противоположных направлениях. И подменяет, называет Богом то, что не является им. Это что угодно может быть. Справедливость, как вы сказали. Может быть, технический прогресс. Все что угодно можно поставить вот вместо Бога. Это понимаете? Вот. И ставили. И вот когда в России в другом направлении истины искали, всегда кончалось все это кровью, бедой и, так сказать, уничтожением тех ценностей, которые наши предки, наши святые накопили. Так вот, я хочу, да, закончить. Для меня это важно очень, понимаете? И в моей душе... Я думаю, что в душе каждого русского человека вот это есть такие две антиномии. Или ты, так сказать, ищешь Бога, или ты ищешь вот эти вот справедливости, вот эти вот, так сказать, это самое, ищешь что в другом, не в Боге ты ищешь, не в Его заповедях, не в Его, так сказать, не в евангельском откровении, да, не в Евангелии, не в слове, а где-то в других странах, в других духовных пространствах. Кстати, не хотел я это читать, но прочту, потому что все невозможно читать всю книгу. Это духовное отобление, в целом свойственное нашей интеллигенции, окончательно одолевшее ее к 17-му году, хорошо выразил еще Салтыков-Щедрин. Чего-то хотелось, не то конституции, не то осетринки с хреном. Представляете, потрясающе глубоко, невероятно глубоко. Это же надо. Как он умел остро увидеть то, что хотелось, чего-то хочется, а чего не знаем, вот чего, справедливости, вот чего-то хочется, то ли осетринки с хреном, это же потрясающе. А дальше это будет в жизни интеллигенции, это будет проявлено с такой полнотой. Читаем дальше. И очень скоро стал припоминаться мудрый Александр Сергеевич. Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Вскоре стало совсем нерадостно, и наступило некое протрезвление, что точно приметил известный русский философ Розанов в своей статье «Интеллигенция и революция». Что он написал? Послушайте. «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, представляю, какое это было зрелище, наша интеллигенция приготовилась надеть свои подбитые мехом шубы и возвратиться обратно в свои уютные хоромы. Но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены». Как образно и точно он этот блуд духовный показал интеллигенции. Как точно. Розанов, конечно, талантливейший человек. Это же надо в корень прямо показал. Думал, что вот все погуляли, понаслаждались зрелищем, и все, можно жить опять же своей, так сказать, интеллигентной, красивой, такой изысканной, можно сказать, жизнью, да, вот, с осознанием исполненного долга. Вот. Оказалось, все на место, все было поставлено. И что дальше? В конце концов, всем творцам русской революции, всем свободолюбивым, либеральным, посвященным слоям общества, в октябре месяце, 100 лет назад, дали хорошего пинка совсем иные силы. Малоинтеллигентная, но весьма сплоченная организация большевиков. Сообщество, не отягченное высокими идеалами, моралью и нравственностью, но зато крепко повязанное кровью бесчисленных терактов. Я думаю, что эту книгу надо на уроках истории преподавать, чтобы понимать историю, вот то, что произошло, вообще всю историю, эта книга должна быть катехизисом для наших школ. Кто же захватил власть? Всем известна мысль, Отто фон Бисмарка о том, что революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами – подонки. Но в ситуации с русской революцией есть важная особенность. К моменту революции в России сложилась политическая организация, активно поддержанная заинтересованными силами за рубежом, которая имела на вооружении научно обоснованную теорию строительства нового общества, плюс некую завораживающую идею всеобщего счастья и перспективный план ее воплощения. Кроме того, это организованное сообщество большевиков в полной мере оседлало христианскую мечту о грядущем Царстве Божьем, подменив все атрибуты религиозной жизни народа суррогатами коммунистической квазирелигии. Не секрет, что составленный по требованию Никиты Сергеевича Хрущева в 1961 году моральный кодекс строителя коммунизма был разработан специалистами ЦК на основе закона Моисея и Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это вырезка из Бурлацкого. В этом уникальность случившегося с Россией и причина относительно долгого существования искусственной конструкции общественной жизни под названием «Советское государство».
Мне кажется, что демонстрации чем-то напоминали крестные ходы. Вместо хоругви были портреты вождей, вместо пения тропарей какие-то речевки. В мавзолей положили самого главного квазисвятого, к его телу относились как к святыне, собирались очень большие очереди, чтобы попасть туда, вот в это место. Все очень похоже.
Я сам стоял в очереди много часов в детстве вместе с родителями. Да, дорогие мои.
Жития святых появились, описания всяких там подвигов и мученической кончины какому-нибудь Лазу или еще кого-то. Все очень похоже. Правду кто-то сказал из святых, что дьявол – это обезьяна Бога.
Вы знаете, все очистить надо, все надо перевернуть, оставить только хорошее. Это хорошее преувеличить и выдать в таком свете, что наши революционеры становятся просто святыми людьми. Понимаете? Вот. В сознании, так сказать, безбожников, тем паче, кто не понимает этих явлений, да, а кто с ними вместе, так сказать, был и знает изнутри всю эту кухню, ну, там до святости, простите меня, кощунство какое-то, о святости вообще произносить это слово. Ну, вы знаете, ну, все сказано уже вот в статье Владыки, что ничего ведь, они нового не могли ничего придумывать, понимаете, они просто как обезьяна Богу, так и они собезьяничали. Ну вот, а самое интересное, что люди-то верили в эти идеалы, и многие люди жили по совести, по этим идеалам, понимаете? Вот, и целую цивилизацию такую социальную выстроили, да?
А вот смотрите, что лучше, жить по вот этим псевдохристианским идеалам, но все-таки идеалом, который приводит тебя к довольно нравственной жизни, или жить в капиталистическом обществе вообще без идеалов. Предположим, человек не очень религиозный, не складывается у него с христианством. Что бы вы выбрали?
Как можно выбирать между жизнью вечной и жизнью земного рая, который, так сказать, строился?
Известно, что большинству людей религия неинтересна. И есть выбор жить по идеалам, пусть и не христианским, но к ним приближенным. Или жить вообще без идеалов. Главное – это быть успешным и иметь хорошую прибыль.
Что говорить об идеалах, которые ложные, они все равно рано или поздно себя разоблачат. И вся жизнь советского общества и лучших представителей вот этих людей, совестливых и честных, и настоящих, все это крушение государства и крушение их идеалов, понимаете, полное крушение. Но все равно этим бы закончилось. Одни дожили до этих времен, до этого крушения, другие не дожили. Вот, и я думаю, что если бы встали они из своих гробов, увидели сегодняшние, как эти идеалы воплотились их, вот, содрогнулось бы их сердце, они бы, так сказать, возопили на новую революцию. Наверное, так.
Помните, как сказал Господь, сад, который насадил не мой отец, искоренится?
Конечно, вот, когда дьявол насадил этот сад, и чем закончилось? И, так сказать, шабаш этот закончился, Вот, и все стало прозрачно и ясно, что все было иллюзией, все было иллюзией. Все эти, так сказать, ценности гроша выеденного не стоили.
Хотя вы совершенно верно подметили, что они были близки к христианским ценностям.
Ну, близки они по внешним, так сказать, по проявлениям, потому что совесть включена была. Так сказать, то, что Господь заложил каждому человеку совесть, это было включено, включалось, да. Но опять-таки, если это не в направлении ложном, понимаете, все равно они горечь и разочарование пожали. Мы это знаем и видим, и сами в этом участники этого процесса.
Интересное мы с вами время застали все-таки, да?
Кто-то сказал из поэтов, что здорово, когда человек...
Блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые, его позвали все святые, как собеседника на пир.
Замечательные слова. То есть, да, с одной стороны, конечно, горечь, так сказать, о многих разрушениях наших ценностей национальных, вот, и... той мощи, которая державной, которая была. Конечно, горечь у нас, у каждого русского человека она остается. Мы же живые люди. Вот. Но, с другой стороны, абсолютная ясность наступила, что, опять-таки, для меня, и для вас, и для всех русских людей, понятно, что теперь мы знаем, где искать. Мы знаем, что все эти идеалы, квази-идеалы, понимаете, они приводят все равно к чему? К погибели, приходят к лжи, приводят к сатанинским, так сказать. Это сатанинские идеалы, в конечном счете. Как бы это красиво ни выглядело, как бы ни румянили мертвеца, он мертвец, понимаете?
Даже если он лежит на Красной площади.
Ну, вы сказали. Да, дальше продолжаем. Ну, интересно, правда же? Знаете, дорогие радиослушатели, как хорошо, когда вот живая жизнь, не то, что там, вот, сказать, там книга или там, живая жизнь нас затрагивает. Вы знаете, с помощью вот трезвомыслия такого владыки, да, мы сами многие уточняем свои какие-то позиции. Очень, я думаю, что большинство людей православных согласятся с владыкой, сказать, с его правильным взглядом на историю. Но пока мы это не осознаем глубоко, мы сами будем следовать своей природе и будем духовно блуждать еще, можем блуждать еще долго. Даже неосознанно, знаете, вот блуждаешь неосознанно. Вот чего-то хочется, каких-то перемен, да, хочется, чтобы наши приезжающие власти, там, чиновники, чтобы не были взяточниками, чтобы не воровали, чтобы воровство не процветало. Конечно, мы хочется, и всего хочется. Хочется изменения. Это в душе каждого русского человека всегда было, есть и будет, да. Понимаете? Хочется порядка, хочется сильной власти, чего только не хочется, понимаете? Вот. А ничего сильнее власти, чем Христовой власти, никогда не было и не будет для христианина. Тем не менее, чрезвычайно важно рассказать, кем же были эти люди, что сумели захватить власть в октябре 1917 года, и какова была их духовная сущность. За годы своей предреволюционной деятельности, в ходе прямых террористических акций, направленных против представителей законной власти, а также в ходе бандитских грабительских налетов, боевики революционных ячеек уничтожили десятки тысяч государственных чиновников и простых российских граждан. Вот мне здесь, вы знаете, вот эту сторону мне владыка просто открыл. Я знал, что это было явление, но в таких масштабах я не думал, понимаете. Это же целая огромная война против государства была объявлена изнутри. Только с 1901 по 1911 годы, по подсчетам историков, террористы боевых организаций, революционеров, убили 17 тысяч человек. Это же невероятное количество людей.
А сколько они убили, когда пришли к власти?
Да я сейчас об этом и будем, сейчас будем продолжать об этом говорить. Просто я говорю это о том, что как все это готовилось, понимаете, это бесовская оргия. Как она готовилась? 17 тысяч человек, это же не единички. Конечно, я понимаю, что многие сейчас, ох, если бы это повторить, только они, конечно, не 17 тысяч, ну, хотя бы десятка два уничтожить самых заядлых этих самых взяточников и, так сказать, известных воров, понимаете? Вот, я думаю, у каждого человека такая мысль возникнет после сказанного, потому что я, вот это в душе русского человека, вот это бунтарки, вот это желание справедливости, так сказать, на человеческий лад, оно живет, цветет, можно сказать, махровым цветом. И поэтому я помню, как многие радовались, когда не у нас, а в Китае были вывезены на площади там несколько десятков там чиновников и расстреляны, или повешены, не знаю, там, они, по-моему, расстреляны были. Понимаете? Я думаю, как будто, знаешь, как будто мы победили, как будто вот эта справедливость не у нас, а в Китае, потому что социалистический Китай, значит, это где-то наш брат где-то там, понимаете, вот у нас бы так, все было бы иначе в этой стране. Нет, дорогие мои, ничего не изменилось бы, ничего. Вот видите, 17 тысяч, это самое, так сказать, а зло только умножилось. Эти 17 тысяч человек перенесли в миллионные жертвы, о которых мы сейчас будем говорить. Я думаю, что владыка эти цифры откуда-то берет не из потолка.
Интересно, что и в Китае взятки не прекратились.
Ну, вы знаете, ну, действительно, не прекратились, но, так сказать, конечно, в сознании народа это такой подвиг власти, я бы так сказал. Борьба за справедливость. Это такое пиар такой, кости народу брошенные, как собаки, понимаете? Вот извините за такое грубое сравнение, но во что это, как это назвать, я не знаю. Такая демонстрация борьбы со злом. Поэтому, как ни печально, мы должны честно признать, что именно наши борцы за светлое будущее явились родоначальники терроризма как явления. Именно Россия выписала эту новую страшную реальность мировой истории. Вот это для меня открытие. Я об этом никогда не думал, честно говоря. Но я не знал таких цифр. При этом мы с вами, ныне живущие, будто пребываем в каком-то сне, в дурмане, не позволяя себе, наконец, трезво оценить этот исторический факт. А если мы задумаемся, ведь что? Дальше продолжаем. Послушайте, что дальше. Мы как будто не чувствуем, насколько бесчестно и глубоко, безнравственно отправлять наших ребят в горячие точки, поручаем, рискуя жизнью, вести борьбу с терроризмом, а самим продолжать спокойно гулять по улицам, названным в честь террористов Софьи Перовской, Каляева, Воровского или Воровского, Самойлова и Баумана и других. Да? Какое лицемерие, понимаете? Невероятное просто, просто невероятное, понимаете? Как мы белое за черное можем, сказать, черное за белое, пожалуйста. Как мы можем, так сказать, это самое, манипулировать, понимаете, так сказать, историей, историческими фактами, историческими реальностями. Как удобно, как это удобно. Всегда найдешь врага, всегда найдешь, кого надо, так сказать, уничтожить, только себя не увидишь при этом. Мы все беленькие, все вокруг. Чёрные, мы-то беленькие. Раз мы так, мы справедливо говорим, мы за справедливость. А вот что за этим стоит? Вот владыка вскрыл это. Я никогда не думал, что истоки терроризма положили вот эти революционеры. Все началось оттуда. А эти просто, так сказать, ученики, их продолжатели. Получается так.
Как раз об этом известное произведение Достоевского «Бесы». Об этих людях.
Да, я читал, он как изнутри, как здорово показал вообще сущность революционных идей и всей этой, так сказать, этого брожения, что за ними стоит и кто во главу угла, понимаете. Он вообще, собственно, предвидел то, что происходит, произойдет в революции, глубочайший мыслитель, конечно, глубочайший ум, вот, изнутри показал и сущность их, изнутри.
Источник любой ненависти, любого зла – это, конечно, дьявол.
Ну вот теперь мы это видим очевидно, понимаете? Конечно, дьявол. С кем ты? С Богом или с дьяволом? И попробуй ответить на этот вопрос справедливо, по совести, когда совесть запуталась, не знает, что такое черное, что такое белое, вообще цвета перепутаны. Все цвета сегодня перепутаны. Попробуй, понимаете? Только у людей, которые трезво мыслят, которые не ориентированы, не смотрят эти телевизоры, только эти люди могут трезво мыслить, относительно трезво мыслить, потому что все мы подвержены, конечно, пропаганде и, так сказать, информационной, так сказать, оболваниванию, что там говорить. Мы же все взрослые люди понимаем это. Но в меньшей степени, если мы, так сказать, ориентированы все-таки на ценности духовные. Однако вернемся к вопросу о духовных истоках беды, столь глубоко поразившей Россию в начале XX века. подлинной духовной прародительницей, основоположницей идеи революционной смуты и творцом событий февраля 1917 года явилась русская интеллигенция. Вот мы уже упоминали статью «Интеллигенция и революция» Василия Васильевича Розанова, но такую же статью написал Александр Александрович Блок. По мнению Блока, все произошедшее в России в 1917 году началось со скуки, то есть от пресыщенности, или, как говорят, с жиру. Ничего себе!
Вот сейчас вы назвали фамилии двух людей, они тоже ведь интеллигенты. Я бы не стал мазать всю интеллигенцию одной краской.
Давайте разберемся дальше. Именно тема всепоглощающей скуки преобладает во всех аналитических статьях Блока начала XX века. Видите, такие гениальные поэты, как Блок, вот, они же, так сказать, у Кандинского есть такой, знаете, треугольник Кандинского, когда вот поэт там или, так сказать, там какой-то человек талантливый, очень талантливый, одаренный Богом, он вверху как бы предчувствует те события, которые будут. А потом рядом с ним там находятся его друзья, так сказать, единомышленники или люди, которые понимают тоже эти процессы, да, благодаря ему тоже, да, благодаря этому, так сказать, этой вершине, этой личности, да. А затем уже, так сказать, какая-то общественная прослойка это поддерживает и начинает понимать. И так это явление, как бы, оно начинает внедряться. Эти люди, как Блок, он первый видит эти, такие люди такой величины, такой одаренности. Они не могут разобраться иногда, вот как он сам запутался, сам с собой запутался. Сейчас мы это проанализируем. Это очень для меня было важное открытие, потому что я люблю Блока. Как вот можно, так сказать, запутаться? Вот как, понимаете, вот чувствовал, а запутался. Вот послушайте дальше. Итак, что пишет он, Блок, в начале XX века? «Скука нашей действительности выливается ныне в красный цвет. Дни все громче от криков, от машущих красных флагов. Ночью красный поет на платьях, на щеках, на губах продажных женщин. Красный цвет – символ недоброго, развратного, символ назревания чего-то тревожного, нездорового, опасного. Красный цвет – признак болезни, воспаления. Наше общество стало как бы воспаляться от этой скуки, и теперь общество стало больным». Вот смотрите, как он глубоко взял, и как… Мы помним, как неуместно и недостойно сам Блок стремился польстить большевистской власти. Как на какие противоречия в душе человека… Ведь он же искренний человек. «Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальмнёмка пулей в Святую Русь». Ну как? Слабо? Как крепко сказано-то, а? И эти, так сказать, солдатики, матросики пели эту, так сказать, как вы знаете, да, эти стихи. Его поэма «12» – трагическая веха в его творчестве. Это его болезненная иллюзия и ослепление. Революционное антихристово воинство – поэт спутал с апостолами и вторым пришествием Христа. Злоба, грустная злоба кипит в груди, черная злоба, святая злоба. Вот, оказывается, злоба может быть святой. Эта трагическая духовная ошибка глубоко повредила душу поэта. Она, собственно, и свела его в могилу. Как вспоминали очевидцы, в 1921 году перед своей кончиной он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же. Все ли экземпляры 12 уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? Люба, хорошенько поищи и сожги, все сожги. Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал волноваться. Поэту понадобилось 4 года, чтобы осознать весь ужас произошедшего с Россией и распознать духовную сущность людей, пришедших к власти в стране. Вот вы сказали, понимаете? Интеллигенция разная бывает. Вот вам интеллигенция мечется из одного в другого, с одной крайности, восторженно предвествует революцию, и вдруг потом прозревает и видит, что он наделал. А ведь они, так сказать, водители интеллигенции, ведь они же, так сказать, знамя их, понимаете? Он же был знаменем для интеллигенции их многих, и во многим и остается сейчас. Я глубоко уважаю Блока, понимаете? Но я вижу его трагедию внутреннюю, и у нас есть чему поучиться, не повторить ее. Для того мы это разбираем, чтобы мы не повторили уроки прошлого. Я так понимаю нашу беседу. Я по роду деятельности своей, там, да, и по окружению, я связан, конечно, с интеллигенцией, с людьми творческими, которые считают себя интеллигенцией. И в этом понятии оно сложное и на сегодняшний день очень запутанное. В общем, я пришел к выводу, что интеллигенция, как бы, она бывает, ну, может быть, разная, да? Одно дело интеллигенция, люди как образованные, но он христианин при этом, понимаете? Просто образованный человек христианин. Он такой, не обязательно его интеллигенцией называть. А с другой стороны, вот, который причисляется к интеллигенции, вы понимаете? В чем опасность, в чем ошибка интеллигенции? Понимаете, ее мнение. Ее мнение насчет всего. Ну, кто один из первых интеллигентов? Ну, Толстой, конечно же, который написал свое Евангелие.
А Достоевский разве не интеллигент?
Простите меня, Достоевский, он, как сказал Авросий о нем, этот кающийся, когда проводил его, понимаете? Что вы сравниваете кающегося Достоевского, который, так сказать, был революционером, был интеллигентом в полном смысле этого слова, понимаете? И как он все свои идеалы, все под сомнение, то есть, когда он пробыл в заключении, и все у него перевернулось. Все ценности были осмыслены в свете христианском. И он стал настоящим христианином. И жил себе интеллигентность, эту, так сказать, интеллигентность в худшем смысле слова. А если в лучшем, так сказать, манеры там, и образованность, если оставить, то обязательно, не обязательно называть слово «интеллигент». Просто образованный человек, христианин, достаточно этого.
Вот в этом немощь нашего человеческого языка. Слово одно, а понимаем мы все его немножко по-разному. Я полагаю, что здесь надо, конечно, договориться с определением, что для вас интеллигент.
Я думаю, что давайте заменим это придуманное слово «интеллигенция». Давайте ее оставим для тех революционеров, которые сделали революцию, которые, так сказать, продолжают ее делать. Интеллигенция, она все и сейчас существует, понимаете? Это что? Это богоборчество, это, так сказать, противление власти на всех уровнях. Вот это, так сказать, течение своей, так сказать, ученостью, своим образованием. Вот что такое интеллигенция, к сожалению, понимаете? Вот, к сожалению. Положительный пример интеллигенции, так сказать, это уже противоположное, так сказать, понятие интеллигенции. Нам, так сказать, мы говорили, явил нам Достоевский. Можно на этом остановиться? Я думаю, что эта наша тема не исчерпана. Я думаю, можно ее, нужно обязательно продолжить. Лично для меня она очень важна. Я думаю, и для вас тоже. Я думаю, что равнодушным не останется наши слушатели, как я, например, хочу в этом все глубоко разобраться с помощью Ильи и с помощью вас, наши друзья дорогие.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Стаи волчьи винили их каяли в том, что сами были по волчьему. Волю вольную с пьяну отдали, измеряли в карцерах метрами, согласились и стали уродами, несогласные стали жертвами. Волю вольную с пьяну отдали, измеряли в карцерах метрами, согласились и стали уродами, несогласные стали жертвами. И да что теперь, жизнь протопали, и винит особо некого. Однако ж крылами не хлопали, если сверху нам кукарекали. И когда поколением выпало умиляться серпом и молотом, кривда в наши края и не рыпалась, не терпя голодухи с холодом. И когда поколением выпало умиляться серпом и молотом, кривда в наши края и не рыпалась, не терпя голодухи с холодом. И пускай лизоблюды безродные, распинатели родины славили, и в неволе мы были свободнее, потому как мы не лукавили. Бог лукавых не терпит, слышали? Кто продался, уже не выстоял. Ну а мы не случайно выжили, веру высшую правду выстрадал. Ну а мы не случайно выжили, веру высшую правду выстрадал.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Ирия Вячеслава, Ирия Дмитрия, Ирия Алексея, протодиакона Дмитрия, протоиерея Иоанна, протоиерея Бориса, Ирия Георгия, Анны, Виталия, Андрея, Александра, Артемия, Антония, тяжкоболящей Лидии, Нины, Валентины, Маргариты, Андрея, Дмитрия, Тамары, Марии, Татьяны, Натальи, Сергии, Людмилы, Галины, Владимира, Сергия, Александра, Елены, Татьяны, Ирины, Тамары и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!